Крит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Барак Обама взял на себя ответственность за ошибки спецслужб, не предотвративших попытку взрыва самолета. Какими будут политические последствия этой истории для президента США? Между Тбилиси и Москвой возобновляется чартерное авиационное сообщение. Каковы параметры технического диалога России и Грузии? 75 лет назад родился американский певец Элвис Пресли. Почему через 3 десятилетия после смерти он остается иконой популярной культуры? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 8 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент США Барак Обама объявил о новых мерах по предотвращению террористических нападений и обеспечению безопасности в связи с совершенной в конце декабря попыткой смертника взорвать американский авиалайнер. С 25 декабря, когда была совершена попытка теракта, власти США проводили расследование, каким образом 23-летнему нигерийцу Умару Фаруку Абдул-Муталлабу удалось со взрывчаткой сесть в самолет, направлявшийся в Соединенные Штаты, несмотря на то, что у американских спецслужб была информация о его экстремистских взглядах. В результатах предварительного расследования Барак Обама, взявший на себя политическую ответственность за неспособность спецслужб предотвратить теракт, сообщил в своем обращении к нации. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Барак Обама подверг критике американские спецслужбы за ошибки, которые носили, как выразился президент, систематический характер и которые не позволили предотвратить попытку теракта. Обама заявил вместе с тем, что в конечном итоге ответственность за происшедшее лежит на нем, как на главе государства. Я не столь заинтересован в сваливании вины на других, сколь в том, чтобы извлечь уроки из ошибок и исправить их, обеспечив нам большую безопасность. В конце концов, ответственность лежит на мне. Как у президента, у меня есть священная обязанность защищать нашу страну и наш народ. Когда система дает сбой, это моя ответственность. Президент упомянул о нескольких проблемах. Первое, спецслужбы знали, что Аль-Каида в Йемене планировала теракт против США и искала исполнителей, но не занималась этим вопросом с достаточной энергией. Второе, по словам Обамы, разведывательное сообщество не смогло связать и осмыслить существовавшие данные. Это, в свою очередь, привело к упущениям при составлении списков людей, вызывающих подозрения у спецслужб. В результате человек, пытавшийся взорвать самолет 25 декабря, не был включен в список лиц, которым запрещено лететь в США. Ключевые предложения Обамы – спецслужбы должны более агрессивно расследовать каждую зацепку, касающуюся самых опасных угроз, и более широко и быстро делиться информацией с заинтересованными ведомствами. Должны быть изменены критерии, по которым людей вносят в списки подозреваемых в терроризме, и, наконец, разведывательное сообщество должно улучшить методы анализа и сопоставления информации, которую оно получает. Президент подчеркнул, взятые вместе, эти реформы улучшат возможности разведывательного сообщества собирать информацию, делиться ею, сопоставлять и анализировать ее и действовать на основе выводов быстро и эффективно. Говоря коротко, эти меры помогут нашему разведывательному сообществу делать свою работу лучше и защищать жизни американцев. Обама подчеркнул необходимость дополнительных мер безопасности в аэропортах и на границах, чтобы не допустить проникновение террористов в Соединенные Штаты. Президент отметил, что для этого нужно активизировать сотрудничество с другими странами. По словам Обамы, потребуется выделить значительные средства на развитие технологий, позволяющих обеспечить безопасность авиатранспорта. Речь идет о новых сканерах пассажиров, багажа, датчиках, которые позволят обнаруживать тот тип взрывчатки, который пытался использовать 25 декабря на борту авиарейса Амстердам-Детройт Умар Фарук Абдул-Муталлаб. Обама отметил вместе с тем, что нельзя гарантировать успех в борьбе с террористической угрозой. Конечно, не существует совершенно надежных решений. По мере того, как мы развиваем новые технологии и вводим новые процедуры, наши враги ищут новые пути обходить их, что продемонстрировала попытка взрыва на Рождество. В этой нескончаемой гонке в защиту нашей страны мы должны на шаг опережать нашего противника. Вот для чего нужны нынешние меры. Президент подчеркнул масштаб угрозы. Мы находимся в состоянии войны. Мы воюем против Аль-Каиды, глубоко укоренившейся сети насилия и ненависти, которая атаковала нас 11 сентября 2001 года, убив около 3000 невинных людей, и которая планирует напасть на нас снова. И мы сделаем все возможное, чтобы нанести им поражение. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Прокомментировать заявление Барака Обамы и спрогнозировать возможные политические проблемы для американского Белого дома и последствия всей этой ситуации я попросил известного московского эксперта, знатока американской политической сцены Андрея Пьянковского.
Есть вообще классический американский принцип выражения президента «the buck stops with me». Ответственность, в конце концов, лежит здесь. То есть в Америке президент не может уклониться от ответственности. Хотя, конечно, первая бюрократическая реакция администрации была такая же, как любой бюрократии во всем мире. Максимально преуменьшить значимость случившегося и преуменьшить свою ответственность. Но это очень трудно делать в стране, где существует оппозиция, заточенная на то, чтобы, наоборот, максимально рельефно показывать промахи власти. В конце концов, пришлось Белому дому пойти на расследование. И вот два дня назад советник по национальной безопасности генерал Джонс сказал вообще, что общество будет шокировано, когда он знает результаты этого расследования. Выяснилось, ну, такая же ситуация, как примерно с гораздо меньшими последствиями, как во время террористической атаки на Нью-Йоркские башни.
Какие политические последствия грозят администрации Обамы? Будут, во-первых, отставки в спецслужбах или нет? Как вы считаете?
Скорее всего, нет. Тут же, кроме вот этого бюрократического пласта, есть и идеологический. И Обама пошел на очень важное такое отступление в своем вчерашнем заявлении. А ведь с приходом Обамы к власти выражение «война с терроризмом» оно стало политически некорректным. Нет, что вы, это не война, есть отдельные преступники, есть полицейские операции. И вот как раз в рамках этой концепции, например, тот же неудавшийся нигерийский террорист, он не был отправлен там на Гуантанамо или еще в какое-нибудь интересное место, а по прибытии в Соединенных Штатах предстал перед гражданским судом. У него появилась команда адвокатов, которые объявили ему его гражданские права, что он может не отвечать на вопросы. Обама вынужден был произнести такую фразу: «Мы в состоянии войны, мы в состоянии войны с Аль-Каидой». Это им сделано под очень большим давлением критики.
У сегодняшней Америки есть достойный ответ этой угрозе?
Это никогда нельзя быть уверенным. Несколько раз увеличить все меры безопасности, но будут нас с вами теперь не просто там раздевать, а засовывать в какие-то сканеры. Очень трудно дать 100% гарантию любой самой совершенной системе безопасности. Поэтому мне кажется, что так же, как и у нас в России, и в Соединенных Штатах, и во всем мире, вот интенсивность этих террористических атак, она будет зависеть не только от эффективности систем безопасности, но и от настойчивости террористов.
Андрей Пьянковский, московский политический эксперт. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» мой нью-йоркский коллега, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Юрий, добрый вечер, доброе утро по вашему нью-йоркскому времени. Есть уже какая-то реакция на американских политиков на выступление Барака Обамы?
Андрей, как ни странно, реакции какой-то очевидной и громкой на это выступление Барака Обамы нет. Наш коллега Андрей Пьянковский, надо сказать, затронул основные темы очень четко и очень ясно. Действительно, судя по крайней мере, газетным выступлениям, больше всего наблюдателей поражает тот факт, что президент Обама впервые использовал вчера термин «война», говоря об антитеррористической кампании. Для него это огромная перемена, поскольку это было воспринято как признание президентом того факта, что пора политически корректных заявлений и надежд на то, что спецслужбы способны нейтрализовать террористические сети, окончательно прошла. А если эта пора прошла, значит, можно ожидать каких-то новых решительных действий от президента.
Сегодня перед судом в Детройте должен предстать перед судом нигериец, которого подозревают в попытке теракта на борту самолета, который в рождественские дни направлялся в США. Известно уже, какие обвинения будут предъявлены Умару Фаруку Абдул-Муталабу, Юрий?
Его появление в суде ожидается через 2-3 часа в Детройте. Ему предъявят 6 основных обвинений. Два самых значительных обвинения – это попытка убийства, пронос оружие массового поражения и попытка уничтожения самолета. Если он будет признан виновным по всем 6 пунктам обвинения, то ему грозит, Андрей, 90 лет заключения.
А что говорят о перспективах этого процесса? Надолго ли он может затянуться, Юрий?
Пока ничего не известно, потому что то, что сегодня происходит, это сугубо предварительный этап. Человек, обвиняемый в данном случае в терроризме, появляется в суде, ему предъявляется обвинение, он говорит, признает, он их не признает, и затем начинается долговременный методичный процесс, собственно, расследования. Сейчас у спецслужб, насколько мы знаем, есть информация, общая информация о том, что произошло. Поразительнее всего, Андрей, вот сегодня, читая и слушая информацию об этом секретном докладе, который вчера огласил президент Обама, удивительнее всего, на мой взгляд, тот факт, что у спецслужб, в принципе, существовало очень много информации о готовящемся теракте. Вплоть до того, что национальное управление по борьбе с терроризмом, созданное после 2001 года, имело информацию, оно перехватило информацию о том, что Аль-Каида в Йемене готовит удар по Соединенным Штатам в празднике с участием нигерийского гражданина. То есть для того, чтобы точно выяснить, что произошло, как произошло, Андрей, наверняка потребуется время, я думаю, месяцы.
Юрий, как-то жизнь в Нью-Йорке изменилась в последние дни. Понятно, что спецслужбы любой страны и бюрократия любой страны в такой ситуации начинают с удвоенной силой демонстрировать свои старания. Вот говорят о том, что Барак Обама разрабатывает новую целую систему, которая поможет повысить безопасность в аэропортах. Как к этому относятся американцы и что-то вообще в жизни поменялось уже или нет?
Вы знаете, Андрей, вы очень точно сказали, бюрократия должна проявлять активность. Но Нью-Йорк – город особый. Я прекрасно помню, естественно, первое время после терактов 11 сентября. Тогда ощущение тревоги витало в воздухе. На многих, допустим, станциях метро стояли военнослужащие с автоматами. Сейчас такого нет. Я был в отпуске накануне, как вы знаете, Рождества. Я летал в Майами. Надо сказать, что очереди при входе в самолет проходили достаточно быстро. То есть ощущение того, что некая тревожная ситуация, что предпринимаются меры безопасности какие-то необычные, по крайней мере, на первый взгляд, на улицах в метро Нью-Йорка не замечены. Мы, собственно, привыкли к такой ситуации.
Есть ощущение, что ситуация 11 сентября, не дай бог, может повториться? Или это исключено? Вот по ощущениям от ваших разговоров с коллегами, с людьми?
Вы знаете, сегодня многие специалисты, нельзя сказать, что это комментаторы, а именно специалисты, обращают внимание на то, что, естественно, с течением времени, это естественная реакция человека, появляется ощущение привычки какой-то опасности. И это совершенно четкое определение. Отчасти, видимо, поэтому как раз не сработали в данном случае антитеррористические меры. Существует ощущение привычки, что мы живем в особых условиях, что чем-то мы должны поступиться, но, собственно, ничего больше. Я помню, что в первые дни после 11 сентября, Андрей, в наших с вами разговорах было ощущение в воздухе, что могут прилететь новые самолеты, что могут быть новые воздушные удары. Сейчас, естественно, такого нет, потому что ощущение того, что некий уровень безопасности достигнут, оно есть.
Спасибо. Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, говорил о реакции в Соединенных Штатах на очередное выступление Барака Обамы, о проблемах предотвращения террористических нападений и о перспективах судебного процесса над задержанным после попытки теракта в самолете «Амстердам-Детройт» Умара Фарука Абдул-Муталабом.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холл.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 8 января. На этой неделе президент России Дмитрий Медведев обозначил несколько грядущих перестановок среди губернаторов российских регионов. Внес на рассмотрение законодательных собраний 3 краев и областей кандидатуры будущих глав регионов. Эксперты внимательно следят за развитием политических событий в Москве. Интрига с возможной отставкой мэра столицы Юрия Лужкова продолжает оставаться актуальной уже несколько месяцев. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович начинает репортаж на эту тему из центра Москвы.
Я иду по Тверской, наверное, самой Лужковской улице столицы России. Справа тезка мэра Юрий Долгорукий и подконтрольный московскому правительству Банк Москвы. Слева мэрия, хозяин которой дает понять всем и всегда, что на этой улице он главный. Для проезда Юрия Лужкова Тверскую перекрывают так же тщательно, как и для руководителей федерального ранга.
Иногда кажется, что фамилия Лужков и слова «московская власть» — это синонимы навсегда. Но в экспертном сообществе России начинает вызревать ощущение, что это не так. Политолог Владимир Прибыловский уверен, что Кремль и Белый дом уже пришли к согласию, что Лужкова надо снимать.
Сейчас мне кажется, что у федеральной власти, у кланов, которые ее составляют, возник некоторый консенсус по отношению к Лужкову, что сместилось вот в этом балансе желание снять, с одной стороны, и, с другой стороны, опасение, что Москва посыпется. Баланс все-таки сейчас в сторону первого варианта. Такое согласие, что пора Лужкова снимать, пока, кстати, новые там выборы не подоспели, и он снова не станет нужен. Назначит на его место человека, который, может быть, не такой хороший процент Единой России и кандидата партии власти на президентских выборах даст, но все-таки справится с ситуацией. В течение ближайших 6 месяцев у нас будет другой мэр. Но я думаю, что там есть разногласия по поводу возможного наследника.
Впрочем, отнюдь не все эксперты убеждены, что решение о снятии Лужкова принято. Давний оппонент московского мэра, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов говорит, что, по его сведениям, Юрий Михайлович надежно защищен премьером Владимиром Путиным.
Есть достаточно, я бы сказал, проверенная информация о том, что господин Путин хочет сохранить Лужкова еще на несколько лет. Тут есть факторы такого родства, они же одной крови. За коррупцию, за воровство и так далее Путин не может уволить Лужкова, потому что тогда надо будет заниматься федеральным руководством тоже. И вот эта корпоративная такая воровская солидарность, на мой взгляд, главная причина, почему они берегут Лужкова. Да, он не родной, да, он не питерский, это правда. Но в системном плане, в плане подхода к делу, он от них мало чем отличается, и вот тут такая клановость, она имеет ключевое значение.
Но Владимир Прибыловский уверен, что инстинкт хищника сработает у федеральной власти безотказно, и сейчас момент для броска на крупную добычу самый подходящий.
Лужков действительно захватил огромную собственность, ну, не только лично Лужков, клан Лужкова, контролирует Москву, и как-то там внедрились питерцы немножко, он что-то им отдал, но очень немного в Москве. Нормальная социальная зависть. Почему у него этот большой кусок? Отнять власть, отнять собственность, поделить, потому что в одиночку никто не потянет такой большой кусок, как лужковская вотчина.
Того же мнения придерживается и эксперт московского центра Карнеги Николай Петров. Он считает, что если на самом верху не решаться уволить Лужкова сейчас, то момент может быть упущен.
Может быть, даже с точки зрения экономической сейчас время-то хорошее заниматься решением политических проблем Москвы, потому что вот весь этот мощнейший комплекс девелоперский и строительный, он сейчас в не лучшем состоянии, и в этом смысле позиции мэрии, которая его в значительной степени контролирует и на нем, собственно, во многом обогащается, они тоже ослабевают. А когда кризис закончится, то ситуация снова вернется к такой крепости, к которой очень трудно подступиться.
Если же говорить о том, кто в тандеме Путин-Медведев будет решать, когда Юрию Лужкову придет время уйти, то у Николая Петрова на этот счет сомнений нет.
Это, конечно, Путин. Его отношение к Лужкову известно, но он живет с этим отношением уже, слава богу, 10 лет. И понятно, что вот с того самого момента, с 99-го года, когда Лужков, по сути, возглавлял вот эту губернаторскую фронду, Путин, который во многом сломал хребет этой фронде и губернаторскому корпусу в целом, тем не менее вынужден был все время, даже как-то задирая Юрия Михайловича, отступаться и все-таки мириться с тем, что он остается мэром Москвы. Что касается Медведева, то, мне кажется, его роль здесь минимальна, и она может может, наверное, проявляться в отношении каких-то фигур, но не такого, конечно, калибра. И если посмотреть, скажем, вот сейчас и Путин, и Медведев встречаются с губернаторами постоянно. Но эти встречи, они происходят так, как они происходили, скажем, 2 года назад, когда один был президентом, и Путин ровно так же ведет эти встречи. То есть он дает деньги, он решает проблемы, и он хозяин. А Медведев ведет эти встречи как вице-премьер по национальным проектам. Он интересуется темпами там роста безработицы, социальными какими-то проблемами. И если возникают какие-то серьезные вопросы, то он переадресовывает это правительству или непосредственно Путину.
Если эксперты говорят в основном о внутривластных резонах для ухода Юрия Лужкова с поста мэра, то Борис Немцов считает, что не последнюю роль могут сыграть и сами москвичи.
Судьба Лужкова в ближайшее время незавидное. Все больше и больше москвичей будут ему не доверять. Уровень его поддержки будет падать. Все больше и больше москвичей на вопрос, коррумпирован ли Лужков, будут отвечать утвердительно. Сейчас таковых, как известно, около 70% москвичей, будет больше. Все московские проблемы только усугубляются. Все. И транспортные проблемы, и экологические проблемы, и проблемы, связанные там с бедностью, социальной поддержкой. Время, когда Лужков мог уйти как герой, прошло.
В наступившем году российские федеральные телеканалы уже пару раз подвергли осторожной критике московского мэра. Но пока это чуть ли не единственный внешний признак того, что дни Юрия Лужкова на этом посту могут быть сочтены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Между Тбилиси и Москвой возобновляется чартерное авиационное сообщение. Станет ли это прологом к регулярному авиасообщению между двумя столицами? Каковы параметры возможного технического диалога между Россией и Грузией? 75 лет назад родился американский певец Элвис Пресли, который через 3 десятилетия после смерти остается иконой популярной культуры. Почему популярность Пресли в России меньше, чем в других странах? Пражский художник Дэвид Черный готовит новые провокационные инсталляции. Почему он все время будоражит общественное мнение и как этот художник относится к перспективе Единой Европы? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Ну что, Россия, вперед! Самые красивые девушки. Футбол за пределом возможностей даже русского человека.
В «Поверх барьеров» стихи из радиоантологии современной русской поэзии.
О, Авраам родил Исаака. Ничего себе. Дядя Исаака я более-менее помню. Он был военный тогда.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Глава ФСБ докладывал сегодня президенту о ходе расследования теракта в Махачкале 6 января, когда погибли 5 милиционеров. 15 пострадавших сотрудников правоохранительных органов были награждены сегодня медалями за доблесть. Россия и Грузия возобновили прямое авиасообщение пока на 3 дня. Российская сторона дала разрешение грузинской авиакомпании Аэрзена Джорджиан Эрвейс на чартерные рейсы 8, 9 и 10 января. Из Белоруссии в Москву для продолжения переговоров об условиях поставок и транзита нефти направляется делегация во главе с первым вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко. По словам представителя белорусского правительства, переговоры возобновятся 9 января в правительстве России. В Екатеринбурге 3 человека пострадали при взрыве баллона с газом в жилом доме. Они госпитализированы. 13 человек из пострадавшего подъезда временно отселены в гостиницу. Польский президент Лех Качинский пригласил президента России Дмитрия Медведева посетить Польшу для участия в церемониях по случаю 65-й годовщины освобождения Освенцима. Президент США Барак Обама заявил, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера, летевшего в Детройт 25 декабря. Федеральное бюро расследования США арестовало в пятницу в Нью-Йорке двух человек по обвинению в террористической деятельности. Ранее в рамках этого дела были арестованы еще три человека, как утверждается, которые планировали совершить теракт в Нью-Йорке в годовщину событий 11 сентября 2001 года.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 8 января. Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение. Пока на 3 дня российская сторона дала разрешение одной из грузинских авиакомпаний на чартерные рейсы в Москву и Петербург. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Выполнение нескольких чартерных рейсов по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси было запланировано еще на конец прошлого года. Авиакомпания «Айрзена» даже начала продавать билеты, но самолеты так и не полетели. Причем обе стороны возложили друг на друга ответственность за срыв предварительных договоренностей. Официальный представитель МИД Российской Федерации заявил, что грузинская сторона сначала не отвечала на письма, а затем потребовала, чтобы они были направлены в Тбилиси только через швейцарские дипломатические каналы, а не факсом напрямую из Москвы. Швейцария выполняет функцию дипломатического посредника между Россией и Грузией после разрыва межгосударственных дипломатических отношений. В то же время Министерство инфраструктуры Грузии заявило, что разрешение на выполнение рейсов от Минтранса России пришло лишь за несколько часов до рейса, и авиакомпания, конечно, не успела решить все организационные вопросы. Тем не менее, как еще в полдень в пятницу рассказала Радио Свобода руководитель пресс-центра компании «Айрзена» Нино Георго Бьяни, сразу после Нового года Москва все-таки разрешила выполнение нескольких рейсов.
Рейсы по направлению Москвы выполнятся 8, 9 и 10 января. Чартерные рейсы 00:30. Разрешение по этому поводу мы получили 31 декабря в 10 часов вечера. Мы также предполагаем, что выполним рейсы 16, 20 и 24 января. И надеемся, что в ближайшее время между авиационными властями России и Грузии состоятся переговоры по поводу восстановления регулярных рейсов.
А какова активность пассажиров? Сколько билетов продано?
Ну, активность очень большая, конечно. Все рады, что они могут прямым рейсом через 2 часа попасть в Москву. Хотя бы вот эти новогодние дни.
На ваш взгляд, каковы шансы, что все-таки регулярные рейсы также будут восстановлены?
Я пока не знаю, потому что грузинская сторона не закрывала воздушное сообщение с Россией. Так что если российская сторона откроет, мы готовы и регулярные рейсы выполнять.
Руководитель авиакомпании Томас Гаяшвили лично провожал первый самолет в Москву и был полон оптимизма.
Мы очень рады, что возобновились рейсы в Москву. Это очень важно для всего грузинского народа, ведь до сих пор из Грузии в Россию обратно летали лишь транзитом. Это было настоящее мучение, кроме того, и стоило дороже. Мы надеемся на скорое восстановление и регулярных рейсов. Одна из пассажирок, Цицо Иашвили, также не скрывала своей радости. Конечно, лучше летать в Россию напрямую, чем с пересадками. Надеемся, вскоре, кроме чартерных рейсов, будут выполняться и регулярные. То есть, новогодние и рождественские рейсы в российские города рассматриваются как первые шаги к полномасштабному восстановлению регулярного авиасообщения с Россией, прерванного в 2006 году после ареста в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Но в Москве с этим не согласны. Минтранс России сообщает, что Грузия обязана покрыть задолженность перед российскими навигационными службами тех грузинских частных авиакомпаний, которые обанкротились еще в начале 90-х годов, прежде чем ставить вопрос о возобновлении регулярного авиационного сообщения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Авиасообщение между Россией и Грузией было отменено в 2006 году. На некоторое время было восстановлено 2 годами позже, но в 2008 опять прервано после конфликта вокруг Южной Осетии. О том, что думают эксперты по поводу дальнейших перспектив развития российско-грузинских отношений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Есть ли основания полагать, что возобновление авиасообщения – это шаг к переменам в российско-грузинских отношениях? Алексей Малашенко, эксперт Московского центра Карнеги, считает, что это не более чем пробный шар, хотя и достаточно важный.
И с этой точки зрения надо посмотреть, последуют ли какие-то дальнейшие шаги за ним. Потому что само по себе открытие, оно, в общем-то, ситуации не меняет. Это, я бы сказал, такое легкое приоткрытие форточки, которая может быть в любую минуту захлопнута. В связи с возможностью перелетов вот этих вот Москва-Тбилиси. Ну, есть какие-то основания говорить, что Москва в принципе не хотела бы, чтобы эти российско-грузинские отношения совсем уже достигли даже не дна, а уже перешли в какую-то совершенно невероятную плоскость. Поэтому, если будет какой-то второй шаг, то это уже, пусть и робкая, но все-таки тенденция. А если это будет каким-то одиночным явлением, то мало что изменится.
Какими, тем не менее, могут быть эти дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений?
Первый шаг – это должно быть прекращение такой, знаете, публичной брани, которая имела место достаточно длительное время. Что касается экономики, ну, экономические отношения и так остались. Они опосредованные, они, я бы сказал, находятся в такой, знаете, ну, не теневой зоне, но на них пишется мало и весьма и весьма осторожно. Но так или иначе они каким-то образом существуют. Что касается политики, то тут дело, конечно, посложнее, потому что с моей точки зрения, пока здесь у власти находится тандем, а там Саакашвили, ни о каких принципиальных, конечно, поворотах и речи быть не может, потому что все было сказано, все было заявлено, стратегия остается та же. Рассчитывать на то, что в Москве что-то поменяется, я думаю, в Тбилиси не могут. А рассчитывать на то, что поменяется в Тбилиси, ну, появятся какие-то новые политические тенденции, настроения, даже фигуры, а уже некоторые-то грузинские политики себя в Москве обозначили. Вот тут, я думаю, Москва рассчитывает, что не завтра, не послезавтра, но, во всяком случае, есть люди, есть реальные политики, которые готовы вести себя несколько по-иному. Ну, например, готовы не обсуждать проблему Абхазии и Южной Осетии. Поэтому мне кажется, что этот год, это будет год определенных надежд. А трансформируются ли эти надежды в какую-то тенденцию, думаю, что по весне мы это уже увидим.
А как вы думаете, можно ли рассчитывать, скажем, на то, что боржоми появится на московских прилавках снова?
Ну, я думаю, что если он вдруг появится, то это будет уже более таким весомым признаком, если хотите, символом. Но даже вот появление боржоми, не надо, так сказать, надеяться, что все будет очень быстро меняться. Нет, это процесс тяжелейших запущенных отношений, это проблемы межличностных отношений. Так что выбираться из этой ямы мы будем долго и мучительно.
А теперь взгляд из Тбилиси. Вот как оценивает возобновление прямого авиасообщения между двумя странами Давид Дарчиашвили, депутат парламента Грузии.
Это событие в первую очередь стоит целиком частное, коммерческое и гуманитарное. И мало связано с политической сферой. Грузия никогда ни в одностороннем порядке, ни в ответ на действия России не объявляла блокаду, не ужесточивала визовый режим. Это все шло от России. Так как Грузия свободная страна, как бы кому-то по-другому не казалось, политики, государственные службы не будут вмешиваться в автономную сферу частных структур. Но это значит транслировать как потепление отношений на уровне политики никак нельзя, потому что это потепление зависит от прогресса в переговорах, которые очень с трудом идут в женевском формате. Исходя из международного права, российские войска незаконно находятся на территории Грузии и оккупируют ее часть. Поэтому пока эта проблема не будет решена, то улучшение на политическом уровне взаимоотношений невозможно представить.
Что еще необходимо, на ваш взгляд, для начала конструктивного политического диалога между Москвой и Тбилиси?
Опять же, нужно брать за главу угла международное право. Грузия суверенная страна, так и как и Россия. Не грузинские войска войска вошли в Россию, произошло все наоборот. То есть мяч на поле России. Россия должна, ее политики должны более конструктивно подходить к очень легитимным интересам безопасности и суверенитета соседней страны. Все должно начаться с того, чтобы была возможность независимым международным наблюдателям входить на оккупированные территории.
Таково мнение Давида Дарчашвили, депутата грузинского парламента, по поводу перспектив развития российско-грузинских отношений. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 8 января. В ближайшее время в Праге появится новое творение чешского скульптора Давида Черны. Проект представляет собой фонтан в виде 30 бронзовых мужчин, мужских половых органов, которые символизируют парламент страны. Среди других известных инсталляций Черны – советский танк, перекрашенный в розовый цвет, скульптура святого Вацлава на перевернутом коне в пассаже торгового центра «Луцерна» и огромные пластиковые младенцы, которые ползают по пражской телевизионной башне. Но, пожалуй, самым популярным и скандальным произведением Черны стала композиция «Энтропа», приуроченная к началу председательства Чехии в Европейском Союзе. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
Черный стал активистом движения антикоммунизма и в 2003 году изваял символическую пластику для петиции «С коммунистами не разговариваем». В том же 2003 году Черный с другом-журналистом поехал в Багдад, где еще шли боевые действия, но друзья собирались научить багдадцев, как делать хэппенинг, так, как это делали чехи в постреволюционной Праге в 90-м году. В Багдаде Черный чуть не погиб, а в 2005 году создал для Пражской международной выставки «Биеннале» большой аквариум и в него поместил натуральные величины Саддама Хусейна со связанными сзади руками и в белых трусах. Неудивительно, что правительство Чехии, ставшее в начале прошлого года председательствующей страной Евросоюза, поручило именно Давиду Черны создать пластику, которая украшала бы холл административного здания Евросоюза в Брюсселе. И он создал. На открытии собралось много народу – журналисты, чиновники Евросоюза, гости. «Как приняли они вашу работу?» – спросила я Давида Черны.
Первая реакция была позитивной и очень радушной. Журналисты даже разразились аплодисментами. Не сравнить с тем шквалом упреков, обид и критики, которые потом на нас свалились. Как вспомню, так горло перехватывает. Мы, конечно, не хотели опозорить наше государство, позже нас в этом обвинили. У нас и в мыслях этого не было. Но я считаю, что «Энтропа» способствовала тому, что Европа будет помнить, что чехи председательствовали в Европейском Союзе.
Огромное табло было разделено на 27 светящихся и движущихся изнутри квадратов. Каждый из них представлял одну европейскую страну. Черный заявил, что сотрудничал с художниками из каждой страны, и каждый из них вот именно так видел свою родину. Потом оказалось, что все это сделал сам Черный с помощью двух друзей чехов. Голландия была представлена как страна, затопленная морем, на поверхности которого торчат лишь остроконечные верхушки минаретов. Болгария была изображена в виде турецкого туалета с дыркой в полу там, где находится София. Чешская республика представлена изречениями президента Вацлава Клауса относительно Евросоюза и климата. Оскорбленная Болгария заявила ноту протеста. Черный затянул Болгарию черной тряпкой.
Я сам решил снять «Энтропу» и увезти ее из Брюсселя, когда Клаус с помощью социал-демократов и большевиков из Компартии Чехии и Моравии сверг законное чешское правительство. С моей стороны снятие «Энтропы» было отражением моей позиции. Для меня это был и вопрос моих личных отношений с некоторыми членами павшего кабинета, так что я раньше срока демонтировал «Энтропу» и считаю, что поступил правильно.
Сейчас Энтропа находится в Праге, в галерее «Докс». Ходят пражане на нее.
По словам директора «Докса», успех выше ожидаемого. В летние месяцы и в начале осени приходило 500-600 человек в день. Если бы в Национальную картинную галерею приходило бы половина этого количества посетителей, то ее руководство было бы радо и счастливо.
А вы сами настроены проевропейски? Вы были за Лиссабонский договор?
Я был и есть очень-очень проевропейский. Всегда им был и не скрывал этого. Для меня неприемлема позиция Вацлава Клауса, всячески тормозившего подписание Лиссабонского договора.
А если бы вам пришлось когда-нибудь изобразить Россию в духе Энтропы, то что бы это было?
Ну, такой...
Она мне видится таким странным олигархическим мафиозным государством, но как это изобразить, при помощи чего, не знаю. Оптимально, может быть, в виде атомной бомбы или плутония. В России это кажется весьма популярный элемент в химической таблице. О Советском Союзе у меня не осталось особо приятных воспоминаний, а сейчас там, как мне кажется, снова возникает какое-то странное царство, где один передает власть другому. Меня это очень смущает, и к этому мне нечего добавить.
С чешским скульптором и художником Давидом Черной беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с средствами массовой информации. Иранский государственный телеканал показал фильм, посвященный смерти студентки Неды Салтан в ходе демонстрации 20 июня прошлого года. Неда стала символом иранского молодежного оппозиционного движения. Ее смерть дала толчок к массовым протестам женщин, которые выходили на манифестации с ее фотографиями в руках. В фильме утверждается, что Неда была агентом Запада и фактически сама спровоцировала собственную смерть, рассказывает моя коллега Ирина Лагунина.
5 января параллельно с кампанией против иностранцев, когда разведка объявила шпионскими 60 иностранных организаций и обвинила их в подготовке в стране мягкого переворота, на экраны иранского государственного телевидения вышел так называемый документальный фильм о Неде. Отрывок из фильма – официальная правительственная версия, что произошло.
В тот момент, когда Неда притворялась, что ее ранили, и лежала на заднем сиденье у них на коленях, они вытащили пистолеты, те самые пистолеты, которые они получили от своих западных и иранских друзей, чтобы сдабривать реформы, убивать людей и сеять раздор в обществе. В этот момент Неда понимает их план и пытается убежать, но они тут же стреляют ей в спину.
Они — это Араш Хижази, писатель и врач, который подоспел на помощь Неде, когда она упала на мостовую после выстрела, а также ее учитель музыки, который отвез ее в больницу. Неда же представлена в фильме как иностранный агент, павший жертвой своего собственного заговора. Именно так говорится в фильме, в кавычках, «обманутая и лживая» Неда была убита. Араш Хижази после этого уехал в Лондон. Мои коллеги из радиостанции «Фарда» позвонили ему узнать его реакцию на государственную иранскую документалистику.
Молодая, ни в чем не повинная женщина была застрелена в ходе протестов. С момента ее убийства и по сей день иранское правительство делает все возможное, чтобы снять с себя ответственность за это убийство и возложить ее на других, вместо того, чтобы наказать тех, кто несет ответственность за эту смерть.
Действительно, версии иранских власти за последние полгода несколько раз менялись. Вот, например, 5 января был показан этот фильм, а 6-го иранский посол в Бахрейне заявил местной прессе, что группы из Великобритании и Соединенных Штатов проникли на территорию Ирана, просочились в ряды оппозиционного движения и провели ряд убийств. Причем они не остановились на убийстве Неды. Они также несут ответственность за убийство 27 декабря во время демонстрации 35-летнего племянника лидера оппозиции Мусави. Другие версии были не менее причудливы, как вспоминает Араш Хижази.
Сначала они говорили, что она жива. Они утверждали, что пленка поддельная. Затем они заявили, что это корреспондент BBC ее убил. Потом, что ЦРУ. Затем, что организация «Хальк». И вот последняя версия в так называемом документальном фильме.
После смерти Неды в Иране началось массовое движение женщин за демократию. Заснятая мобильным телефоном сцена, на которой маленькая девочка от души лупит полицейского из спецподразделения по наведению порядка, стала предметом международных улыбок. «Я, Неда» несли в руках фотографию студентки, молодые женщины и девушки. «Я, Неда» — это песня-коллаж из фотографий демонстранток.
«Эй, то би гонах, то би хабар, масум пар, رفتی چه زود اون کس که تو رو از ما گرفت به عشق قسم عاشق نبود با آخرین نگاه عشق چشام آزادی ما باور نکرد حرفم با خدا.
После ее смерти правительство решило взяться за мобильные телефоны. Разговоры стали прослушивать, СМС блокировать, была введена цензура в интернете и закрыт доступ к некоторым сайтам. В ответ Белый дом и Конгресс США вышли с идеей законодательного акта, позволяющего отчислять деньги из бюджета на развитие технологий, которые дают возможность, в том числе иранцам, обходить цензуру в интернете. Закон называется «Voice» — «Голос». Кстати, в переводе с фарси «Неда» — это «Голос».
Подробнее об этой теме Ирина Лагунина расскажет сегодня вечером в программе «Время и мир». Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Поклонники Элвиса Пресли во многих странах мира отмечают 8 января 75-летие со дня рождения своего кумира. Главное торжественное мероприятие в честь этой даты проходит в музее рок-н-ролла в Кливленде, в штате Огайо. К юбилею в музее обновлена экспозиция, посвященная Пресли. В усадьбе Пресли Грейсленд в Мемфисе открывается новая экспозиция «От Юпила до Мемфиса». Выставка посвящена жизни Элвиса Пресли до того, как он стал звездой, и рассказывает о его детстве в городке Тьюпило. Фирма RCA Records позже в этом году выпустит альбом из 100 песен в исполнении Пресли под названием «Elvis 75. Good Rockin' Tonight». В эфире «Радио Свобода», куратор музея рок-н-ролла из Кливленда Ховард Креймер.
Верят или не верят, что сам Элвис до сих пор жив, но голос его живет, это точно. Его записи удивительным образом до сих пор волнуют слушателей. Трудно объяснить этот феномен. Может быть, его особой харизмой или его неповторимой индивидуальностью, которую очень многие пытаются имитировать до сих пор. Удивительно, что он привлекает разные поколения. Большинство певцов и актеров остаются любимцами только своего поколения. Следующее поколение их забывает. С Элвисом этого не произошло. Интересно еще одно. Голливуд сделал очень хорошие художественные кинофильмы о таких музыкантах, как Рэй Чарльз и Джонни Кэш. Но попытки создать такого же уровня фильм о Пресли нельзя назвать удачными. Заметным оказался лишь созданный много лет назад телефильм с Куртом Расселом в роли Элвиса. Но полнометражного художественного кинофильма нет. Думаю, потому что это слишком сложно. Зато в книгах его жизнь изложена достаточно объемно. По крайней мере, две биографические книги об Элвисе можно назвать удачными. Если говорить о влиянии Элвиса Пресли на сегодняшнюю культуру, то это прежде всего влияние на стиль сольного исполнения рок и поп-музыки. Он сам был прежде всего шоуменом, исполнителем. Песен его собственного сочинения мало, поэтому о его музыкальном наследии, его влиянии на последующие музыкальные стили говорить не приходится, но как исполнителю ему нет равных до сих пор. Его пластика, вибрирующий голос, ноги, взгляд, полуулыбка, у него в руках не только гитара была партнером, но и микрофон. То, что он выделывал с микрофонной стойкой, невообразимо. И многие из его исполнительских приемов так или иначе повторяют сегодняшние исполнители популярной музыки. Он остается эталоном. Исполнители будут всегда соизмерять себя с Элвисом Пресли.
Элвис Пресли остается необычайно популярным. До сих пор во многих странах мира проводятся конкурсы его двойников, а активно работают клубы фанатов Элвиса. Есть такой клуб и в России, однако в целом значение творчества Пресли для советской и российской популярной музыки эксперты считают скромным. О причинах я беседую с петербургским рок-критиком, автором энциклопедии российской рок-музыки Андреем Бурлакой. Я сегодня открыл сайт российских поклонников Элвиса Пресли. Там большое количество людей, которые называют себя жгучими поклонниками Элвиса Пресли. Для российского мира популярной культуры Элвис Пресли какой-то особый, отдельный культовый персонаж или нет?
Как часть общемирового контекста, Элвис, безусловно, конечно, фигура является очень важной. Хотя те годы, когда, в общем, случился расцвет его популярности, а именно вот во второй половине 50-х и в начале 60-х, конечно, Элвис, я бы сказал, так маргинальной фигурой, поскольку успех его был связан с звукозаписью, телевидением, в то время появившимся, и, безусловно, конечно, его концертными выступлениями, а в России не было ни того, ни другого, ни третьего, поэтому ну, то, что тогдашние поклонники немногочисленной модной западной музыки могли выхватить там, скажем, в радиоэфире, это, в общем, конечно, было там 0,01%, может быть, от того эффекта, который Элвис оказывал на своих поклонников при всем остальном мире. Я думаю, что все-таки это такая, ну, ретроспективная популярность.
Но если попытаться сравнить его популярность в России или значимость его для российской рок-музыки, для понимания единения российской музыкальной культуры, популярной и американской, и общемировой, его значение, значение Beatles, Rolling Stones, это несопоставимое понятие, верно я вас понимаю?
Словно, совершенно. Beatles появились в тот момент, когда они должны были появиться, там, в том числе и в России, да, это было связано и с, ну, скажем, появлением некого количества молодых людей достаточно степени, так сказать, модно мысливших по тем временам, и с распространением какой-то там, ну, может быть, минимальной хотя бы, но тем не менее, все-таки уже существующей техники звуковоспроизведения. Именно Битлз, конечно, стимулировали цвет местной, отечественной, так сказать, еще тогда общесоюзной, какой-то там поп-бит сцены. Ничего подобного, конечно, нельзя было сказать об Элвисе. Это, в общем, конечно, факт медицинский.
А тем не менее, есть ли какие-то российские, советские рок-группы, которые можно считать наследниками Элвиса Пресли?
Единственный, наверное, собственно, эстонский, латышский человек, это Питер Андерсон. Я думаю, что это чуть не единственный такой человек, который вот до наших времен, так сказать, сохранил вот эту вот, ну, скажем так, привязанность, был инспирирован вот этим вот ранним рок-н-роллом, каким-то образом это сумел донести до наших дней.
Может быть, это какая-то такая музыка, которая не очень хорошо прививается на российской почве?
Ну, во-первых, все-таки будем говорить, что Элвис же все-таки он исполнитель, прежде всего, а не автор, в отличие от тех же Битлз там, да, и его все-таки ценность именно в интерпретации, в том, что он соединил элементы кантри и ритм-блюза, и, в общем, ну, создал некий новый музыкальный язык. Дальше этим языком могли пользоваться многие, многие пользовались, собственно говоря, но будем говорить все-таки откровенно, что для России то и другое все-таки было изначально заимствованным, изначально чужеродным, и пока это все прижилось, прошло достаточно много времени. То есть гармонический язык Битлз оказался все-таки даже гораздо более созвучен отечественному сознанию. Элвис повлиял на тех же Битлз, но мы уже как бы пожинали уже эффект этого влияния, но не само это влияние. Элвис — это не альбомный исполнитель, это, в общем, автор таких единичных хитов. Их у него много, у него было 18 хитов номер один, если мне память не изменяет, в американских чартах. Нашему поколению было более присуще, конечно, вот это вот альбомное мышление. Там, да, мы воспринимали музыку западными пластинками целыми, а не отдельными песнями.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Яном Руновым, были петербургский рок-критик Андрей Бурлак и куратор музея рок-н-ролла из Кливленда Ховард Креймер. Исполнилось 75 лет со дня рождения Элвиса Пресли. Вот так обстояли дела в пятницу 8 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели, оставляю вас с голосом Элвиса Пресли. Всего доброго, хороших выходных. What is he got? He's not himself.